Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. КНДР и Республика Корея на проходивших в приграничном Пхангмунджоне переговорах по урегулированию сложившегося кризиса на Корейском полуострове достигли соглашения. После более чем двух дней переговоров Пхеньян все-таки выразил сожаление в связи с ранением двух южнокорейских солдат в результате взрыва противопехотных мин. В совместном заявлении говорится, что Сеул прекращает деятельность пропагандистского громкоговорителя, вещающего на Северную Корею, которую он возобновил после перерыва в более чем десятилетие как раз в отместку за взрывы мин. Военные обеих стран были приведены в состояние боевой готовности после краткого обмена обстрелами на границе на прошлой неделе. Две Кореи находятся в техническом состоянии войны в течение последних 65 лет, так как Корейская война 1950-53 годов закончилась перемирием, а не мирным договором. О том, с чем было связано нынешнее обострение отношений между КНДР и Южной Кореей, рассуждает политолог Григорий Трофимчук, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития.
Цикличность наблюдалась в развитии этой напряженности. Где-то она меньше была, где-то больше, но на протяжении всего последнего времени, особенно после смерти отца Ким Чен Ына, она усилилась, вот эта эскалация. Я думаю, что здесь прежде всего те, кто, может быть, наблюдает очень внимательно за тем, что происходит в Северной Корее, и пытается противостоять новому лидеру Северной Кореи, они используют вот эту врожденную экстравагантность, эмоциональность Ким Чен Ына. То есть он, по большому счету, становится заложником своей собственной экстравагантности, невыдержанности. То есть это молодой человек, кстати, неясно до сих пор, в каком же году он точно родился, называют три года, 82-й, 83-й, 84-й. Он не знает, может быть, как реагировать в той или иной ситуации, сказать ему некому. То есть он самый главный, он самый старший в этой стране. Ситуацию за вот эти несколько лет, буквально, он же в конце 2011 года стал великим руководителем КНДР, ситуацию вот буквально за эти считанные годы загоняют в угол. То есть, если там действительно какие-то репрессии против кого-то были, ну, там, допустим, генерала какого-то посадили, может быть, расстреляли, эту ситуацию грамотно раздувают. Мы не знаем, сколько на самом деле там расстреляно генералов, но такое ощущение, вот просто уже при созданном информационном поле, что там, ну, по крайней мере, сотня уже растерзана, раздавлена, расстреляна. Вот поэтому он стал заложником этой ситуации. Сейчас эту ситуацию выводят на новый уровень. Я бы обратил внимание, почему-то мало кто об этом задумывается, на то, что все вот это напряжение между Северной и Южной Кореей сегодняшнее происходит на фоне 70-летней годовщины победы во Второй мировой войне. И 2 сентября в Китае, в Пекине будет совместный парад. И Российская Федерация тоже будет принимать в нем участие. Так вот, буквально, можно сказать, накануне вот этого происходит эскалация напряженности. Причем вот этого молодого человека, молодого руководителя Ким Чен Ына так загнали в угол, что у него практически нет отсюда выхода. Из тех, кто является сторонником линии КНДР, есть такие эксперты, политологи, они в основном говорят о том, что это специально делает сам Ким Чен Ын, чтобы довести до какого-то предельного, но не смертельного для себя, для своей страны градуса ситуацию, потом ее резко сбросить вниз, охладить и после этого уже проводить какие-то новые учения, испытывать какие-то образцы своего ядерного оружия. Я бы не согласился с такой точкой зрения. И еще раз хочу подчеркнуть, что ситуация здесь выходит на качественно иной уровень. В первые дни, когда Ким Чен Ын стал после своего умершего отца руководителем, сразу же были комментарии, что теперь ситуация будет меняться в Северной Корее, на Корейском полуострове, и за счет этого в Азии в целом. Видимо, мы сейчас стоим накануне вот этих интересных, как минимум, а как максимум, достаточно страшных процессов. Потому что неизвестно, как он будет отвечать в этой ситуации и куда ситуация будет в конечном итоге выкатываться.
Как, по-вашему, Григорий, чем-нибудь проявил себя Ким Чен Ын, кроме вот казни своих родственников и сегодняшнего вице-премьера Чхве Янгона?
Да, конечно. Вот за эти несколько лет, это не один год, я напомню, но практически с начала 2012 года он является великим лидером КНДР. А главное, чем он себя проявил, это любовью ко всему американскому, к западному. То есть там баскетболисты, Микки Маус, что-то еще, наверное, в игры компьютерные он любит играть и так далее. Вот это привлекает. И вот это является как раз, это примерно то же самое, что с СССР в свое время произошло. Ведь нельзя, с одной стороны, не любить, даже ненавидеть какую-то страну, цивилизацию, и в то же время любить все носители стратегической культуры этой страны, этой цивилизации. Ну, допустим, против джинсов никто ничего не может возразить до сих пор. Или вот этой так называемой западной музыки молодежной и так далее. Там, видимо, с ним, вот внутри самого Ким Чен Ына происходит та же самая борьба. Есть много роликов, где он вместе со своей супругой посещает какие-то объекты, которые открываются на территории Северной Кореи. Это достаточно интересная женщина. Она современно, можно сказать, одета. Ну, по крайней мере, по сравнению вот с теми костюмами, которые сам Ким Чен Ын носит и которые вообще приняты до сих пор в Северной Корее. Поэтому эта семья, она все-таки настроена как-то по-другому. Действительно, у них нет какой-то программы. Что делать с этой страной? Делать что-то надо. Ситуация в Азии стремительная. Я уж не говорю, в мире меняется. Сейчас достаточно опасная, острая ситуация. И находиться, засыхать в одной стадии, конечно, нельзя. Тем более, что это, ну, практически, можно сказать, Петр Первый севернокорейский. Он молодой лидер, а он должен что-то делать. Он должен начать реализовывать какую-то далеко идущую, долгоиграющую программу. Но в целом сегодня Корея, вот это противостояние между Северной и Южной Кореей, может стать спусковым крючком для дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Это надо иметь в виду. Я думаю, это за пределами далеко находится сознанием великого лидера КНДР, и этой ситуацией может воспользоваться кто-то, уже не он. То есть он не может уже управлять ситуацией, мне кажется, уже на данном этапе. Просто те силы, которые находятся вокруг Кореи, Южной и Северной, они взвешивают свои шансы. То есть наступил момент для того, чтобы реализовать этот сценарий или нет.
Это был политолог, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук. Он комментировал нынешнюю ситуацию на Корейском полуострове. В эфире программа «Атлас мира», у микрофона Андрей Шароградский. Тунис, Таиланд, Египет в последнее время мелькают в новостях ведущих информационных агентств всего мира. Не столько в силу своей объективной значимости, сколько как страны, в которых мусульманские боевики совершают нападения на иностранных туристов. Джихадисты своими акциями преследуют две цели. Обе достаточно честолюбивые, не оставляющие мировым СМИ шанса не замечать их. Первая – запугать зарубежные правительства, потерявшие в терактах своих граждан. Вторая – добиться международной изоляции местных властей, допустивших кровопролитие. Имидж последних в глазах Запада и так невысок ввиду их антидемократической направленности. Они сужают поле гражданских свобод, объясняя это потребностями борьбы с экстремизмом. Теперь к репутации душителей вольности добавляется еще некомпетентность в пресечении этого самого экстремизма, ради чего, собственно говоря, и предпринималось ограничение свобод. Однако стратегический эффект от антитуристического подвида до терроризма, как и от терроризма в целом, мелкомасштабный и скоротечный. Таково мнение американского специалиста, с которым беседовал наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Тунис, март 2015 года. В музее Бардо, где хранится коллекция древнеримской мозаики, совершено нападение на посетителей, в основном пассажиров круизного теплохода, поехавших на экскурсию в город. 23 человека убиты. Налетчики совершенно спокойно прошли в помещение, пронеся с собой автоматы. Позже оба были уничтожены. По сведениям спецслужб, они обучались в тренировочных лагерях террористов в Ливии. Тунис, июнь 2015 года. Еще одна осечка правоохранительных структур. Террорист высаживается с катера на пляже в Сусе у люксового гостиничного комплекса и расстреливает отдыхающих. 38 погибших, из них 30 британцев, нападавшего постфактум тоже убивают. Тунис считается жемчужиной арабской весны. Восстание 2011 года, приведшее к отставке автократа Зин Эль-Абидина Бен Али, увенчалось установлением умеренного полусветского режима, нежели теократической диктатуры. Разочарованные исламисты тысячами отправились воевать в Ливию, Сирию, другие места. Из тех, кто вернулся домой, часть была арестована, оставшиеся на свободе мстят новой власти, атакуя туристическую индустрию, основной для Туниса источник поступления твердой валюты. Историческая справка. В 2002 году на тунисском острове Джерба у здания синагоги взлетел на воздух заминированный боевиками Аль-Каиды грузовик. Взрывом был убит 21 человек, из них 14 гостей из Германии и 2 из Франции. Египет. Братья-мусульмане, находившиеся у власти чуть более года, изрядно испугали египтян своим радикализмом. Армия, свергнувшая президента и руководителя братьев-мусульман Мухаммеда Мурси, объявила организацию вне закона. С тех пор страну сотрясает волна более или менее крупных терактов, мишенями которых становятся полицейские, прокуроры, судьи, министры внутренних дел. Результаты этих акций не поколебали ни поддержки населением главы страны генерала Ас-Сиси, ни решимости самого генерала искоренить экстремизм. Поэтому исламисты сделали попытку вернуться к старой тактике – атакам на иностранных туристов. 2 месяца назад едва удалось избежать нападения на Карнакский храм близ Луксора. Служба охраны вовремя выявила группу из 3 злоумышленников, один из которых, обмотанный поясом шахида, подорвал себя на автостоянке. 2 других были убиты там же. Египет, как и Тунис, сильно зависит экономически от иностранных туристов, приезд которых, вдобавок, призван служить зримым доказательством для Запада успешности политики нормализации, которую проводят военные. Поэтому Ас-Сиси, реагировавший более или менее в рабочем порядке на прежние акции исламистов, которые вредили туризму опосредованно, просто за счет нагнетания напряженности, так как госучреждения располагаются в центре столицы по соседству с главными музеями, всерьез озаботился потенциальными последствиями нештатной ситуации, покушением на теракт, направленный уже напрямую против иностранцев, посетителей Карнакского храма. В это же время, добавим, была взорвана бомба малой мощности в итальянском консульстве, а около недели назад исламисты казнили хорвата, служащего французской энергокомпании, похищенного на шоссе в предместье Каира. Занервничали экспаты, работающие в Египте. Почти на треть по отношению к пиковому значению понизились котировки акций на фондовой бирже. В итоге был принят закон, расширяющий полномочия органов, занятых в антитеррористических мероприятиях. Законодательный акт спровоцировал сильнейшую критику правозащитных организаций на Западе. Еще один отсыл к прошлому. В 1997 году боевики группировки Аль-Гама Аль-Исламия напали на экскурсантов, осматривавших в Луксоре храм царицы Хатшепсут. Жертвами нападения стали 62 человека, в том числе 36 швейцарцев, 8 молодоженов из Японии и 5-летняя девочка из Англии. Таиланд. Туристическая Мекка. 17 августа сего года в индуистском святилище Эраван в центре Бангкока сработало самодельное взрывное устройство, 20 убитых, в том числе 4 иностранца. Святилище часто посещают этнические китайцы из КНР и других стран Азии, и полиция полагает, что бомбисты метили именно в них. Гонконгские туроператоры тут же выступили за приостановку поездок в Таиланд. Власти Австралии, включая премьер-министра, парировали, что подобный шаг будет только выгоден террористам, в кого бы они ни целились, и призвали сограждан не отменять посещение тайских курортов и достопримечательностей. О туристическом подвиде терроризма мы беседуем с экспертом фонда наследия Джимом Филлипсом.
Мы видим, в принципе, одни и те же страны в списке мишеней антитуристического террора – Египет, Тунис, Таиланд, Индонезия. И примерно одни и те же группы иностранцев, подвергающиеся нападениям. До самого последнего времени это были западные туристы. Сейчас к ним могут добавиться китайцы, по крайней мере, в Таиланде, поскольку мусульмане-уйгуры, сводящие счеты с китайскими властями, рассчитывают на какие-то симпатии жителей Юго-Восточной Азии, которые недовольны агрессивной политикой Китая в их регионе. Экономика всех этих стран сильно зависит от туризма, и террористы, особо не затрачиваясь, получают посредством этих атак грандиозное публисити на Западе.
Антитуристический террор – это прерогатива исламистов, или на этом поле играют и другие радикалы?
Уже несколько десятилетий, если память мне не изменяет, эту поляну оккупируют исламисты. Не считая эпизодических акций баскской ЭТА на испанских курортах или налет курдских террористов на турецкую здравницу Кемер. Рассматриваемая деятельность исламистов порой задевает и Европу. Вспомните атаку на израильских туристов в Болгарии или нападение на еврейский музей в Брюсселе. Действия радикалов имеют еще и определенный побочный эффект. США, Великобритания, Дания, Кения из-за крайне неспокойной ситуации в Сомали активно отговаривают своих граждан от поездок в соседнюю Кению, хотя Кения в настоящее время от терроризма не страдает. Мы говорили про Таиланд. Не так давно полиция раскрыла там ячейки Хизбаллы, планировавшие антиизраильские диверсии. Похоже, вместе со своими патронами из Ирана.
Почему все-таки террористы предпочитают атаковать туристические достопримечательности в третьем мире, а не на Западе? Потому что на Западе они лучше охраняются?
Честно говоря, мне так не кажется. Просто западные страны меньше зависят от туризма экономически, и у устроителей терактов больше риска быть пойманными, поскольку полиция и спецслужбы все-таки работают хорошо, как и вообще все другие службы. После терактов в слаборазвитых странах улицы наводняют армейские патрули, повсюду выставляются заграждения, возникают пробки, пройти, проехать невозможно. Человек, делающий фотоснимок в общественном месте, иностранец в том числе, может элементарно попасть под подозрение и быть задержанным. Популярные заведения, где собирается народ, часто закрывают перестраховывающиеся чиновники. Иностранный турист, даже если он не напуган терактом, чувствует себя в такой атмосфере крайне некомфортно. В развитых странах власти не позволят себе подобных эксцессов, так что и стимулов к нападению на туристов у радикалов меньше. Тут есть еще один момент, назовем его оборотной стороной глобализации. В третьем мире, в отличие от Запада, антипатия к иностранцам, включая туристов, ведущих себя предельно раскованно, пренебрегая местными обычаями, могут быть очень сильны, и террористы эксплуатируют эти чувства коренного населения. Возвращаясь к вашему замечанию, да, в самом деле, туристы в западных странах менее уязвимы, чем в третьем мире. На ум приходит инцидент с угоном палестинцами круизного теплохода «Акиле Лаура» в 1985 году. Теплоход был итальянским, пассажиры в большинстве своем итальянцы и португальцы, но захват произошел в египетских водах по пути исследования судна из Александрии в порт Саид, где террористы убили американца, инвалида Леона Клинхофера.
По словам Джима Филлипса, в отсутствие иностранных гостей меры безопасности в ряде стран третьего мира могут деградировать, так что, отпугивая от них туристов, радикалы надеются несколько ослабить их и в чисто правоохранном плане. Но это все по большому счету частности.
Доходы от интуризма Египта, Туниса и Иордании ощутимо поубавились. Как следствие этого выросла безработица. Не только по следам последних терактов, но и в результате сохраняющегося воздействия того хаоса, которым сопровождалась арабская весна и которой беспрестанно тиражировало телевидение. Для преодоления этого негатива требуется время, это основное. В перспективе же отрицательный эффект сотрется из памяти западных туристов, и в них вновь возобладает неуемная любознательность и страсть к экзотике. Подобное уже происходило не раз. Что касается ближайшего будущего, то страны, о которых мы говорим, переключат свои рекламные усилия на потенциальных визитеров, менее впечатлительных, чем их западные собратья. Не столь пугливых, но желающих хорошо и недорого отдыхать и имеющих на это средства. Например, на японцев и южных корейцев, которые очень любят медицинский туризм, легко доступный в Иордании. А также на китайцев и россиян. Невзирая на то, что и Китай, и Россия переживают сейчас не самые простые времена в смысле экономики. Кстати, за полтора десятка лет число граждан КНР, выезжающих за границу, выросло более чем на порядок. Понимаете, для того, чтобы нанести необратимый, непоправимый урон туристической индустрии, требуются не разрозненные акции, а систематическая, целенаправленная и длительная кампания террора. Аль-Каида, Исламское государство и родственные им структуры слишком амбициозны, чтобы удовольствоваться уничтожением туристической индустрии.
За последние 30 лет, гласит статистика, террористы убили около 350 иностранных путешественников. Капля в многомиллиардном море мирового пассажирооборота и исчезающая малая величина в общем летальном контексте обыденной преступности, не говоря уже о терроризме широкого, а не специфически туристского профиля.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки». У микрофона Андрей Шароградский. 8 лет назад, благодаря снимкам из космоса, в степях Казахстана были обнаружены древние геоглифы, то есть сделанные на Земле рельефные изображения больших размеров. Они просуществовали многие тысячи лет и напоминают знаменитые линии Наска в Перу. До недавнего времени было зафиксировано 55 геоглифов, однако весной этого года один из них, так называемый Кагайский крест, практически был уничтожен. Большую его часть разрушили при реконструкции автомобильной дороги. Остались только кончики лучей креста. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Почему-то все казахстанские геоглифы сосредоточены в одном месте, в Костанайской области. Степи тянутся и дальше, но нигде больше такие изображения не встречаются. Все геоглифы образованы из цепочек небольших курганов, насыпанных в такой последовательности, что каждый холмик как точка пунктира. В результате получаются прямые линии, круги, кресты, квадраты и более сложные объекты с характерными завитками. Их ученые называют свастиками. Символ в 20 веке безнадежно скомпрометирован фашизмом, но все-таки во многих культурах это древний знак солнца и вечности. От расположенного вблизи урочища Кага креста остались только кончики. Большую часть курганов этого креста разрушили при реконструкции автомобильной дороги. Этот объект, как и другие геоглифы Казахстана, обнаружены жителем Костаная Дмитрием Дэем. Ему слово.
Это было с детства увлечение историей, археологией, там мечтал и палеонтологией когда-то заниматься. И был такой фильм по Discovery, по-моему, пирамиды по всему свету. Я увидел, что очень много действительно по свету разбросаны пирамиды, и они бывают разные. И это может быть выглядеть как небольшая гора. Вот археологи начали копать и обнаружили, что это разрушенная пирамида. А у меня такая идея просто закралась в голову. Надо искать, у нас тоже должна быть. Сначала это казалось, конечно, глупость. Я никому не рассказывал. И как раз появляется тогда программа Google Earth, спутниковые снимки. Они только начали вставлять снимки высокого разрешения, до этого было все плохо видно. И вот такая удача, в 2007 году зимой я нашел два объекта. И до сих пор они самые интересные. Это Уштагайский квадрат, самый большой, самый такой красивый, самый ровный. И Тургайская свастика. Это стало началом.
Когда вы обратились к археологам с предложением поехать на место, выяснить все, они как к этому отнеслись?
Я думаю, ну, конечно, они, наверное, знают про эти объекты. Тем более, на тот момент еще не было понятно. Может быть, это строение советских времен. Я позвонил археологам, познакомился с главным археологом, с Андреем Логвиным, и пригласил его в офис, он подошел, я ему показал, и на мое удивление сказал, нет, мы такое первый раз видим. Тогда мы с ним договорились сначала съездить на первую разведку, вообще глянуть. Потому что это такая вот шутка геологов или военных, или еще кого-то. Когда мы приехали, он увидел, он сказал, да, я вижу, где-то опыт большой у него, что около 3-4 тысяч лет, а может и больше, датировку он дал. Примерно по сохранности объекта, по заросшести земли. И потом в августе вот уже мы осуществили первую экспедицию. Я тогда вот был предпринимателем, выделил финансирование на закупку топлива, питания и заработных плат. Андрей наняли людей, выделил транспорт, палатки, юрта для того, чтобы экспедиция стояла. И в августе мы осуществили такую экспедицию. Но у нас было первое предположение, что это курганы. Погиб какой-то, может быть, военачальник или царь скифский, сарматский. Там 101 шишечка получается. Наверное, вот он один погиб, и сотни с ним похоронили. И мы предполагали, что это, возможно, курганы, вот, построены в такую необычную конструкцию. И когда произвели раскоп первый, то поняли, что нет, это не курган, этот объект является строением земляной архитектуры, то есть он не имеет отношения к могильным комплексам. Это стало еще больше загадкой. В 2008 году еще раскоп проводили, потом разведки у нас были многочисленные по другим объектам. Вопросов все больше и больше.
Крест уже погиб, и я читала ваше соображение, что его и не восстановить уже. Другим таким же объектом есть ли какая-нибудь угроза?
Тургайская свастика трехлучевая также находится в зоне риска, рядом с поселком, очень близко, и местные жители устроили вблизи скотомогильник. И если он будет расширяться, то вполне возможно, что они могут зацепить и этот же солярный знак.
Эти местные жители, они осведомлены о том, что это такое?
Да. Там, видите, какая причина, что земли трудно разглядеть. Они скотомогильник устроили не по той причине, что они специально его там сделали, а там удобно было, там какой-то курган разрушенный был, яма была, видимо. Там торчали кости, похожие жертвенников. Так вот, жертвенники, они приняли это за какой-то вот скотомогильник и стали туда подбрасывать своих. А сам объект Тургайская свастика, его хорошо видно с высоты. Он очень древний, поэтому его контур вот именно с высоты только различимый. А с земли очень сложно его разглядеть. Только зная очень точное место, можно подойти, и тогда уже видеть, что он находится непосредственно на земле. Поэтому его, конечно, просто они не видят. Чтобы беречь этот памятник, нужно произвести ряд строительных работ. То есть нужно установить ограждение, памятную доску установить, ну и, соответственно, предупредить власти, местных жителей, что это очень ценный объект культурного наследия, и его нельзя разрушать.
Но они пока не предупреждены, да?
Нет, они знают, потому что когда мы приезжали из Искани делать, местные жители походили. Они знают, что где-то, но, видите, без ограждения они могут просто его не найти сами. Тем более там они выпасают скот. Видно, что дорожки, по которым коровы ходят, протоптали, они идут прямо через этот объект.
То есть без такого специального оформления этот геоглиф может быть тоже утрачен?
Да, причем он еще более редкий. Их всего две штучки таких вот трехлучевой свастикой. И такого образа вообще он один у нас. В прошлом этот очень большой объект имел какое-то практическое предназначение. Играл роль храма, храма Солнца, по всей видимости. Потому что оба объекта построены в определенной системности. Они нацелены на полуденное Солнце.
К какому времени относятся все эти геоглифы?
Самые древние объекты, по всей видимости, около 8 тысяч лет. Они от 8 тысяч лет и доходят примерно до 3 тысяч лет уже назад, то есть первое тысячелетие до нашей эры. А самые первые где-то построены были в эпоху неолита. Они использовались как солнечные календари, есть такая гипотеза. Так как это были люди-охотники-собиратели, и вся охота зациклена, то есть гуси прилетают в определенное время, сайга вот у нас потругая движется, есть такая популяция, она приходит, мигрирует, коренья созревают, определенные лечебные травы. Этот календарь был жизненно необходим. Поэтому они сделали искусственную шкалу вот этой линии. Крест уже как продолжение развития идет. Сначала были линии, потом начали расстраивать уже крест. Ну, линия, в принципе, это тоже крест, если его использовать как солнечный календарь, потому что также нужно сделать разметки, и если их садить, мы получим еще перекрестие по центру. В дальнейшем они, видимо, начали это перекрестие показывать. Для того, чтобы получилась полная фигура, получился крест. Их всего 9. У нас больше всего линий, 41 линия.
То есть, насколько я поняла, самые простые изображения более древние, а со временем они усложнялись.
Да, вот как раз самый последний крест приезжал у нас археолог из Литвы, но она также работает в Оксфордском университете. Она брала пробы и использовала метод ОСЛ. Это метод, который позволяет по кварцу определить время, то есть когда он последний раз подвергался солнечному засвечиванию. И если насыпали курган, какую-то насыпь, закрыли, то есть перекрыли материковую часть, он оказался в темноте. И вот это время начинается отсчет обратно. То есть теперь можно по приборам определить, сколько времени он приезжал в темноте, этот кварц. Вот этим методом она определила датировку самых последних, самых хорошо сохранившихся объектов. И действительно видно, они здоровые очень. У нас есть Ашотостинский крест, очень здоровый, он самый последний. Но единственное, что чем позже их строили, тем они более кривые. То есть вот последние все, они очень большие, но не все кривые. А вот древние, если посмотреть, они тоже большие по размеру, но они уже невысокие. Я имею в виду, что последние сохранилась высота курганчиков. Вот он действительно выглядит как курган. А если посмотреть на другие объекты, которые гипотетически предположим, что они древние, они очень низкие, всего 20 сантиметров высотой. Но они широкие, около 12 метров, шишка каждая. Это все, что осталось от тех древних объектов. Мы их также хорошо фиксировать с космоса. Так вот, они очень ровные, выстроены как будто бы под линейку. И вот когда Дедра брала пробы грунта на датировку, она получила около 2800 лет, но они пишут около 3000 лет примерно. Я считаю, что вот это есть последняя, верхняя шкала, так сказать. Метод, которым она использовала, не позволяет продатировать низкие объекты, потому что там есть ограничение не ниже 50 сантиметров. Курган должен быть высотой не ниже 50 сантиметров. Но вот у нас как раз проблема продатировать те древние, которые высотой в 20 сантиметров, не больше.
Они стали такими низкими просто со времени? Это спрессовались объекты?
Да, потому что по структуре вот они одинаковые, по размеру они большие, на одинаковом расстоянии друг от друга находятся, образуют одинаковые фигуры. Вот, например, если брать кресты, у нас один крест называется Итидынский, это название поселка, рядом расположенного. Гипотетически мы считаем, что он древний, потому что он также большой, равносторонний, но он очень ровный, как будто бы какой-то великан это делал, подугольник, под линейку все выстраивал.
На государственном уровне есть ли намерение зарегистрировать эти геоглифы, поставить их под охрану?
Да, с мая этого года началась регистрация объектов. Ну, каждый объект нужно просто объехать, замеры произвести, преодолеть, там, просчитать все это, для того, чтобы нанести на план. Тогда он уже регистрируется. Это опять будет время, деньги. Институт сейчас ездит. Это Костанайский государственный университет. И при факультете истории есть лаборатория археологическая. Они какое-то количество объехали в мае. Сейчас вот в августе поедут. Их задача все это оформлять. Наверное, им придется где-то 2-3 года на это потратить.
Но есть надежда, что не будут разрушены остальные объекты?
Дело в том, что там не так много объектов, которые находятся вблизи с поселками, с дорогами, а большая часть находится в степях, к которым пробраться можно только на внедорожнике. И это единственное, что спасает эти объекты от разрушения. Большая часть находится у нас на юге Кустанайской области. Это территория, так называемый Тургайский регион. Он в действенном состоянии. Там не было целины, не распахивались поля. Населенные пункты очень редкие. Такое дикое место. На охоту тогда ездят единственные охотники, рыбаки. Да, это любимое место вот для этих групп. Они, конечно, не смогут разрушить такие объекты. Мы боимся техники. Смотрите, 8 лет уже, ну пусть даже с 2012 года, уже когда сформировалась гипотеза, появился план дальнейших работ. Но из-за отсутствия финансовых средств все это идет эпизодически.
Рассказывала наш корреспондент Лиля Пальвелева. Вы слушали программу «Атлас мира. Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки». Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго!